Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю сегодня двух моих собеседников. Это отец Анатолий Куликов, настоятель храма во имя Луки Воина Ясенецкого. Здравствуйте, отец Анатолий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема у нас сегодня такая, о том, как преодолевать зависимость, как бороться с зависимостями, ну и в частности, может быть, с наркозависимостью, с алкогольной зависимостью. Ну и вообще о болезнях, наверное, душевных, которые сейчас преизобилуют в нашем обществе. Отец Анатолий, ну давайте начнем с вас, с лица духовного.
Да, как вы правильно заметили, все эти проблемы преизобилуют в нашем обществе, наверное, не только сейчас. Вообще, человек – существо весьма-весьма поврежденное. После грехопадения наших праотцев, Адама с Евой, нам всем досталось очень нехорошее наследство. Мы являем из себя людей не просто больных, а порой смертельно больных. И причем это имеется в виду не только тело. С телом вроде бы все понятно, а то, что тоньше. Душа – духовная составляющая. А сейчас, в общем-то, то время, когда очень много таких проблем стали четкими, резкими, на виду у всех. И действительно, с этим надо что-то делать. Нужно бороться, нужно этому делу противостоять. Вот и, конечно же, здесь хочется мне отметить, заметить и, наверное, всем напомнить то, что человек ведь существо достаточно непростое, что человек – это не только то тело, которое мы с вами видим. Соответственно, и во всякой такой проблеме подходить лишь только с точки зрения телесного ухода, оно в корне неверно. Вот тем более то, что было сказано, алкогольная зависимость, наркотическая. В общем-то, наверное, сейчас нет людей, кто бы считал, что вот, мол, закорми до человека таблеткой, у меня вся проблема исчезнет. Проблема гораздо глубже. Телу много на самом деле не надо, душа требует много. От чего, видимо, и появляется зависимость. Душа по образу Божию создана, имеет вот эти свойства в какой-то степени бесконечные, бездонные. В чем остается, говорят, что в человека можно вообще весь мир вместить, он все равно пустой будет. Соответственно, и дьявол, как бы человека не пытался развлекать вот всякими такими вещами, как тоже пьянство, те же наркотики, никогда душу не сможет наполнить. Но вся беда в том, что человек, он пытается это все равно сделать. И вот все глубже, глубже, глубже это дело погрязает и, соответственно, тонет, попадает в плен. Ну, конечно, это здесь очень поверхностно заметил, но тем не менее на этом хотелось бы внимание заострить, что к делу надо подходить не только с внешней стороны, но и с внутренней. Что нужно не только к телу давать уход, давать заботу, а необходимо вообще заниматься, наверное, в первую очередь с души.
Я вот хотела, Вячеслав Владимирович, спросить у вас, вы согласны вот с тем, что это вообще проблемы, существующие постоянно, они всегда существуют, то, о чем говорил сейчас отец Анатолий, или вот действительно все-таки наше время, оно как-то усугубило вот эти вот все проблемы? Смертельно больны, сказал отец Анатолий.
Да, я с ним абсолютно согласен. И я как врач, прошедший школу материалистическую, я закончил советский вуз медицинский, и я прошел вот этот путь от представления о человеке как просто о суповом наборе, только таком живом, до представления о нем как о личности духовной, как об образе Божьем. Конечно, этому сейчас нигде не учат, кроме как в церкви. И, к сожалению, отец Анатолий прав, что недооценка устройства человека – незнание, не то, что недооценка, а просто незнание того, как человек устроен по сути, завело нашу медицину в тупик. И чем дальше, тем больше этот тупик как бы углубляется, и никто не знает выхода из него. Все чувствуют, что наша медицина сейчас именно из-за недостатков своего мировоззрения, именно из-за мировоззренческого кризиса, она очень сильно страдает. Факты свидетельствуют о том, что медицина не справляется с большинством душевных расстройств, с которыми обращается человек к врачам. И не то, что не справляется, а даже нет, с какого конца за них браться.
Вот я думаю, что пример святителя Луки, воина Ясенецкого, который был и врачом, и священником, наверное, говорит и то, какую жизнь он вел, почему именно он духовный сан принял, ведь, наверное, не случайно, да, это все было. И ведь такой вот человек, который был знаменит своими достижениями в медицине, тем не менее он настолько оказался таким высокодуховным человеком. То есть это же все, наверное, говорит о том, что вот эти вот проблемы, они действительно решаемы только в церкви. Вот врачебные эти проблемы.
Ну, наверное, нет. Нельзя сказать, что только в церкви. Не без церкви.
Не без церкви, да.
Как раз пример святителя Лукина показывает, наверное, каким должен быть врач.
И каким есть, должен, да, вот то, о чем мы говорили.
С одной стороны,
сейчас,
мы действительно
да?
можем сказать, что личность святителя Луки, она уникальна. Уникальна и для времени нашего современного, и вообще, вот, да, что соединил он в себе два таких вот направления,
да, два
явления. Но это требует тут как бы вот отдельного осмысления. Вот. А так, наверное, если бы действительно каждый врач бы вот именно так к человеку подходил, не только, как сказал уважаемый Вячеслав Владимирович, как к суповому набору, да, в котором нужно вроде там все колочки на место расставить, какими-то химическими воздействующими способами восстановить что-то там внутри в плане тела, и вроде как бы все отойти. А вот еще как личности, как действительно духовному существу. А ведь у души человеческой ведь тоже есть свои, да, и болезни, заболевания, есть свои законы, по которым все развивается. И что, опять же, да, вот как было выше сказано, что сталкивается медицина с проблемами в того же самого душевного плана. Пусть мы не будем пока называть духовными болезнями, потому что медицина вообще этим не занимается, духовными. Вот. Этим действительно занимается уже то, что называется там аскетика православная, да, это вообще наука о святости как таковая. Вот. Но когда сталкивается с душевными проблемами медицины, чаще всего приходит в тупик, что а что же с этим делать? То есть проблема есть, заболевание есть, есть симптомы, есть какое-то развитие, а что, куда и для чего, без вот именно от этого духовного осмысления просто-напросто не понять. Да, вот, а у святителя Луки у него в этом плане, да, вот два уникальных дара.
Да.
Дар Божий
да,
быть врачом, вот, и дар Божий действительно быть еще и духовным врачом, да, духовным пастырем.
Мы на его личности видим пример того, какой может стать медицина, если она встанет на духовной позиции. Если она пересмотрит свои взгляды на человека. Каких удивительных результатов можно достигать. Мы ведь знаем, что в медицине очень много загадочного. Даже если ты человек неверующий, просто вот доктор и занимаешься обычной практикой, ты понимаешь, что очень много из того, что ты видишь, что происходит с твоими пациентами, оно выходит за рамки того, чему тебя учили. Там есть вещи, которые происходят с пациентами против законов природы. И их невозможно объяснить теми знаниями, которые ты получил из учебников и от своих преподавателей. И вот, на мой взгляд, вот со мной так случилось, но я думаю, что если просто непредвзято подходить, так критически оценивать все то, чему учат сейчас, допустим, студентов в мединститутах и медакадемиях, то это должно человека воцерковлять. Это должно студента приводить в церковь. Потому что...
Чудо.
Да, даже если изучать строение тела человеческого, я уж так утрировал, сказал, что суповой набор, но ведь на самом-то деле человеческое тело, оно же совершенно.
Нет, ну суповой набор – это как упрощенный взгляд такой, да, как человек.
Это
на самом-то деле это все очень сложная вся система.
И если изучать анатомию и физиологию, то ты понимаешь, что человек – это... Ну, это просто чудо какое-то. Это существо не от мирного происхождения. Не могла природа, это просто невозможно себе представить, чтобы сама природа могла создать такое
случайно,
да, совершенное устройство. И главное ведь, почему мы говорим именно о человеке, там, а не о лошади, а не о свинье, потому что я же это познаю. Вот я это узнаю, я этому удивляюсь, меня это поражает, и я могу это все в себя вместить. Значит, это я такой, я не от мирного происхождения существо. Но, к сожалению, мы видим, что но так глубоко за 20 век нашей истории мы пропитались материализмом, что он пока очень трудно прошибаем. Очень трудно.
Ну да, получается, даже когда человек сталкивается, как вот вы сказали, с вещами чудесными, да, сверхъестественными, чаще всего бывает человеку проще отказаться, то, что он видит, сказать, что, ну, мол, случайность там и так далее, и так далее, и так далее.
Совпадение какое-то, да?
То есть тут, вот, к сожалению, такое есть.
А вот если говорить о личности святителя Луки Воина Сенецкого, то можно говорить, что там какие-то тоже вот чудеса происходят или происходили при его жизни, или вот сейчас, вот от мощей,
ну, это, конечно,
от икон?
Есть. Несомненно, да, в его жизни
исцеление.
Вот, все это было. Вы знаете, вот мне по поводу его личности хотелось бы отметить, он сам, кстати, об этом говорил где-то в одном из своих слов, воспоминаний, вот отметил одну вещь, которую вот иногда мы, причем люди верующие, мимо ума пропускаем, мимо внимания своего. Он говорил, что быть врачом – это столь же вот богоустановленное дело, как и быть, например, проповедником Слова Божия. Вот. Причем это же правда, это факт. Потому что когда он послал апостолов, пропет, он что говорил, что иди, да, возвещай там о Царстве Божьем, о покаянии, потому что и исцеляйте болезни, лечите людей, да прогоняйте бесов. То есть получается два задания одинаково важных. Вот. У нас, конечно, да, проблема, может быть, в наш сегодняшний так сильно материалистический век, может быть, сильно скептический, когда вот эти два явления не чаще всего в сознании человека разделяются. да, скажем, врач – это врач, это тот, кто занимается вот, да, или телом, или какими-то, да, грубыми проявлениями, угу, души, да, вот что-то такое наиболее поверхностное. Да, вот, скажем, там священник, там, это вот что-то уже как бы отдельное. Хотя, наверное, вот в идеале, опять же, вот опять же уникум святителя Луки, что в нем совместилось вот это. Вот. И а то, что чудеса, вот тоже, да, по поводу, если вот, так сказать, врачебной деятельности, ведь отмечено, что действительно Бог очень много давал ему чего делать, когда он напрягал еще свои духовные силы. Вот там в его жизни, например, был такой момент, что когда он был уже архиереем, когда уже, по-моему, был уже на Крымской кафедре, ну, будучи уже человеком измученным и жизнью, лагерями, все это вот оно понятно, да-да, вот однажды он решил, что ли, уйти на покой. Ну, так, там еще с здоровьем у него проблемы были, да, со зрением. Но, тем не менее, свою медицинскую практику не останавливал никогда. Все равно старался всеми силами людям служить. Вот однажды решил уйти отдохнуть. Ну что делать?
От священного служения.
Да, 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 да. Не перестать стать священником, но на покой. И, как отмечает исследователь его жизни, в этот момент у него идет резкий спад в его медицинских достижениях. Вот, вот резкий буквально, что то есть как бы отказался, получается, он от пути вот, Божия здесь, как бы вот, от пасторства, вот по немощи своей, и тут же Господь отбирает от него, получается, проявление
дары.
Вот, да, вот, да. Только вернулся, снова пошло какие-то уникальные операции, снова какие-то там чудеса, снова какие-то выздоровления и так далее, и так далее, и так далее. Вот.
Ну, а с другой стороны, а как иначе, вот можно воцерковить, допустим, нашу медицину, если не через конкретную личность, правда?
Ну, да, показывает
пример. Это же может выражаться только вот на примере конкретной личности, да, человечка, да, которая соединит в себе и духовное знание о человеке, и знание его нейрофизиологии, да, и анатомического устройства. Вот. И если действительно у тебя призвание врач, то и если ты верующий человек, то одно без другого жить не может.
Совершенно верно. И одно другому не противоречит, и
да,
не мешает.
И наоборот, одно другое подогревает.
Да, подогревает и помогает.
Вот. Да. И если бы у нас сейчас вот как-то, ну, если представить, я не знаю, как это вообще возможно на сегодняшний день, начался бы какой-то процесс приобщения медицины к духовности, к здоровой духовности, православной, то, мне кажется, мы сумели бы получить вот именно сейчас на этом этапе нашей истории уникальный феномен вот русской медицины. Она у нас была.
Она была,
такой,
только прервалась потом.
Мы восприняли светское здравоохранение, систему организации здравоохранения, обучение, там все знания светские о человеке, восприняли, будучи еще глубоко православным народом. И мы воцерковили это все. И мы донесли практически через весь 19 век и через половину 20 века вот такое отношение к человеку как к личности.
Ну да.
Даже в советские времена, я еще застал это, нас этому еще учили, что вот само это выражение «нужно лечить не болезнь, а больного», это чисто христианский подход.
Совершенно верно.
К лечению людей. А просто сейчас мы видим, что это испарилось. Вот буквально за 10 лет этого не стало в медицине.
Что лечит болезнь?
Да, медицина стала просто вот таким ремеслом, такой отраслью, где решаются конкретные проблемы. Она стала заложницей сейчас у нас рыночных отношений. Там, ну, просто все стало как везде. Медицина перестала быть вот тем высшим каким выразителем, чего был святитель Лука.
Перестала, получается, служением человеку.
И она просто перестала быть медициной. Потому что если из медицины уходит духовность, все. На мой взгляд, медицины просто нет. А сейчас, когда церковь уже, ну вот в течение 20 с лишним лет у нас все, чем дальше, тем больше как бы влияние в обществе получает, люди заново знакомятся со своими духовными корнями. Мне кажется, вот если бы мы сейчас приобщили школьников и студентов к православию, то мы получили бы уникальный феномен. Такого никогда не было.
Да, и потом бы мы могли говорить, что святитель Лука не настолько уникален в своем роде, то, что так и есть и там, и там, и там. Это бы стало действительно являться. То, что Богу уже в этом плане не жалко благодати своей.
Вот не знаете, я хочу поделиться. Сейчас приходится встречаться с врачами, молодыми ребятами.
Студентами или уже врачами?
Уже врачами молодыми, психиатрами, психотерапевтами, вот, которые как-то узнают вот о нашем опыте.
Об опыте центра подвижника вы
имеете? Ну да, вот об опыте нравственно ориентированной психотерапии, которой я занимаюсь. Мы ведь не только зависимостями занимаемся. Вот. И они хотят как-то к этому приобщиться. Вот сейчас мы спонтанно организовали такую как бы систему супервизии. То есть я наблюдаю несколько человек, которые, специалистов, которые осваивают православные подходы в своей профессии. Мне это очень нравится. Во-первых, я увидел, как церковь облагораживает самого человека, личность врача. Вот каким он был студентом, каким он испекся, как пирожок, врач, выйдя такой из академии, с какими тараканами в голове, и что с ним стало, как он облагородил весь свой предыдущий опыт, когда он уверовал и пришел в церковь, и в какие формы это отливается сейчас. Ну, это просто, знаете, очень здорово.
Да, отличается. Сильно отличается от современной.
Развивался.
Ну, конечно.
Ну, давайте вернемся к теме все-таки нашего разговора еще, по поводу болезней и, соответственно, как к ним вообще подходить. Да, вот, то есть, мне бы здесь хотелось вот еще мнение Числа Владимировича услышать, да, вот это вот уход за больным не только с точки зрения тела, вообще как вот душе помочь здесь, вот опять же, будучи врачом.
Ну, во-первых, каким бы врачом ты ни был, ты всегда имеешь дело с человеческой душой. К тебе пришла душа. Можно сказать, своими ногами. И первое, с чего начинается общение врача с пациентом, это обращение к его душе. Врач всегда психотерапевт. И психотерапия начинается уже тогда, когда врач поздоровался со своим пациентом.
Забота о душе.
Да, вот как он это сделал.
Попечение.
Да, вот с этого момента начинается процесс лечения. И доверие пациента своему врачу, а это основа медицины, на мой взгляд, она начинается с того, как врач обратился к человеческой душе. Вот как Христос говорит, что вы сделали одному из братьев моих меньших, вы сделали мне.
Ну, да.
Вот. И вот именно эта составляющая медицины сейчас ушла. Вот этого сейчас нет. Вы, наверное, все это видели. Вот если сейчас зайти в любую поликлинику, особенно государственную, если ты претендуешь на бесплатные услуги медицинские,
то получишь ты их.
То там психотерапия не начнется.
С улыбкой называется.
Может быть, антипсихотерапия. Не попечение души, да, что-то
совершенно. И посмотрите, какой мы получили безобразный феномен. У нас утратилось доверие пациента врачу, и медицина просто разрушилась. И сейчас, когда я прихожу в аптеку, я просто с ужасом наблюдаю, как у нас аптеки заменили поликлинику, как фармацевты
советуют, да, рекомендуют,
заменили буквально врачей.
Люди спрашивают, а вот это вот можно ли? Или что лучше?
Что у вас есть от кашля? Что у вас есть от изжоги?
Да,
что у вас есть от тошноты? И человек абсолютно не обследован, нет ни диагноза, ничего. Фармацевт, заинтересованный в реализации своих препаратов, говорит: а какой у вас кашель, сухой или мокрый? Вот. А вот у нас такое, если кажется, вот такое.
Стараются подороже продать.
Совершенно точно, да. Потому что если тебя в больнице приняли не как человека, вот, а как кошелек на ножках, не как душу своими ногами пришедшую.
Это одна сторона. А другая сторона. Люди-то ведь хотят душевного отношения.
Совершенно верно.
А душевные отношения, даже что-то духовное, они встретят в околомедицинской среде. Они это встретят у экстрасенсов.
Потому что там все на это заточено.
У бабок-целителей они это все найдут. У колдунов, кодировщиков всяких. И мы сейчас видим, что наше здравоохранение этой ситуации крайне возмущено. Но не потому, что пациентов жалко, а потому что деньги теряют на этом. У нас в сфере вот этого вот экстрасенсорики крутится денег на порядок больше, чем в здравоохранении. Вот. Почему? А потому что врачу не доверяют. А, извините, доверие – это когда человек душа в душу, да, когда душа с душой верит, общается.
Ну вот еще к образу все-таки, отец Анатолий, к образу все-таки Луки, воина Есенинского. Давайте еще вернемся, что это был за врач, что это был за духовник.
Знаете, вот по поводу вот священник, души, его отношения вот к душе другого человека. Ведь в его жизни ведь как было? Не только такие дары и таланты он имел, о которых мы уже сказали. У него, скажем, был талант живописца. То есть он ведь причем очень неплохо рисовал. И собирался поступать в художественную академию, вот, и так далее. И, скорее всего, из него бы получился бы один из знаменитых художников. Что даже то, что он, будучи не профессионалом в этом деле, как он потом зарисовывал, я думаю, что его рисунки по сей день это могут использоваться, то, что он уже учась, да, вот во врачебном таком направлении, он и все для себя рисовал. Там мышцы, какие-то разрезы, еще что-то, все это дело сохранилось. Я сам видел вот эти вот рисунки, общался с одним из родственников. Вот. Но однажды, то есть он для себя, когда вот решался этот вопрос, куда дальше пойти, кем быть, он тебе сказал, что я вот не имею права заниматься тем, чем не хочется.
Чем уже, не хочется.
Чем мне хочется.
Ах, не имеет права заниматься, чем ему хотелось бы, да?
А должен делать то, что нужно для людей.
Вот в этом-то все и дело.
Вот. И, соответственно, возможно, вот тогда, вот в этом решении посвятить себя служению ближнему, служению до души человека, да, людям, а не только, чтобы на этом как-то, да, там что-то заработать, упаси Бог. Вот он пошел именно заниматься медициной. И потом ведь, когда он закончил уже учебное заведение, когда он уже тогда являл из себя очень много такого потенциальной ученой возможности, что ли, потому что его там друзья, коллеги, они ему так предлагали там остаться при академии, да, то есть там профессорами предлагали, что, то есть заниматься наукой именно, медициной как наукой, развивать вот эти направления, та же самая эта гнойная хирургия, на которую тогда он уже, так скажем, глаз положил, что ли. Вот. Все это уже тогда ему готовило карьеру такого вот светила науки. А что он делает? Он уходит, становится земским врачом, то есть деревенским врачом. Он идет вот простым людям, вот, ну, от которых, ну что от них вот в плане корысти материальной можно пить? Да ничего совершенно. Вот он идет служить человеку, идет служить душе его. Он служить, идет людям, чтобы их утешать в болезнях. Вот потом, да, это его поездка, там, это война, когда там с Японией шла, вот туда, вот, в те края, где там он встречается со своей будущей невестой и женой. Это тоже вот его характеризует как человека, для которого, опять же, помощь ближнему, она стоит на первом месте. И как раз, возможно, за это самоотвержение Господь позже-то его и призывает еще вот на такое высочайшее священническое служение. То есть вообще жизнь его, вот так вот ты читаешь жизнеописание, видишь, что случайности нет, все как-то, знаете, так вот складывается, все как бы к одному. Но очень важно заметить, не без участия его самого. То есть это его самоотвержение, вот это вот желание не пожалеть себя, оно в итоге привлекает эту благодать Божию. То тоже, да, если мы говорим как о враче, что, то есть, вот если бы все были как святитель Лука, вот так бы соединялись, действительно уникальные бы вещи были. То есть Бог готов человеку давать уникальные силы и являть свои чудеса в этом человеке, когда он не жалеет себя ради вот другого.
Вот это да, это очень ценно, я абсолютно согласен. Если человек отказывается от того, что ему хотелось бы, ведь это очень большой соблазн.
Конечно.
Художественный дар, представляете? Да. Собственные выставки, слава, признание, успех, богатство, все. Или ученого, карьера ученого, то же самое.
То же самое.
Благополучие земное, пожалуйста, открывается для тебя все
возможности,
уважение в обществе. Вот. А человек на все на это наступает, потому что послушал Христа. Вот он проникся евангельской вот этой правдой, воспринял ее как самую настоящую правду, он не мог ее нарушить. Это невозможно для него было.
Он человек высочайшей какой-то нравственности и духовности.
Он просто христианин.
Да? А там потом уже Бог уже складывает его уже как личность высокодуховную, и действительно вот мы говорим сейчас о нем как о святом. А ведь оно ведь все постепенно складывается, такие, знаете, как вот здание из кирпичика. То, что тогда бы пожалел себя, сказал, ну чего там, вот дай-ка, вот или потом да этим займусь. Я, а сейчас вот я пока там молод, надо успевать, там, да, как говорят, там, берет жизнь и все. И ничего бы это не сработало. Вот это вообще ведь во всяком человеке.
И на нем же, видите, вот эта евангельская правда выразилась во всей полноте. Кто сам себя унижает, тот возвышен будет.
Да.
До небес.
Или ищите прежде всего Царство Божие, все остальное приложится вам.
Да, все остальное приложится.
Вот, действительно, он сказал правду Божию в этом служении ближнему своему.
И он, может быть, не написал великих картин, зато сейчас его лики пишут на иконах.
Да,
вот видите, как мы вышли. А такой храм у нас один, да, вот во имя Луки Воина Сенецкого, да, в городе?
У нас точно один. У нас и в области он один.
Он один в области.
Да и вообще их не так много. Сейчас открывается, вот недавно в Москве был так малым чином освящен храм, который строится по программе там 200 храмов. Насколько я знаю, у нас греки весьма-весьма его почитают, свидетель Луку. Да, и то есть там у них храмов больше, чем у нас. Вот в честь него. Причем больше там, ну нельзя сказать, что на порядок, но там не один десяток вот, храмов по стране. То есть вот так вот, вот прониклись. Как раз вот этим вот примером его любви к ближнему своему, вот этой помощи. Потом ведь смотрите еще вот по поводу его как врача святого. Да, мы сегодня говорим с вами о людях больных, немощных. Наверное, все равно у людей возникает вопрос, как это правило бывает, кому молиться, да и как молиться, когда какие-то вот проблемы. Когда все-таки человек понимает, скажем, тот же самый зависимый, да, что то есть мне мало того, что мне надо там связать, перевязать, мне перелить там кровь и заменить что-то у меня там в химическом плане, что надо понимать, что надо еще и что-то с душой делать, и нужна помощь Божия, всегда вопрос, кому святых молиться. А вообще, почему мы святым, да, скажем, молимся, когда у нас что-то происходит в той или иной ситуации, в каких-то жизненных сложностях? Ведь, с одной стороны, ведь в чем суть святости, да, человека, в чем суть почитания святого? Мы ведь не почитаем человека как самого, почитаем Бога, который в этом человеке себя явил, правильно, который просиял. То, что та благодать Духа Святого, она человека изменила, исправила, и мы теперь говорим о нем как о святом. Вот. То есть все силы, которые являются через святых, это сила Божия, это не сила их собственная. Но здесь очень важно, опять же, их человеческое участие. Скажем, ситуация, почему молится святой преподобной Марии Египетской там, с каким-то блудной страстью, например, почему? Она знает, что это такое, правильно? Она была вот в этой беде, в этом огне, в этого греха, и она знает, как это тяжело, она знает, как от этого уходить, и какова в итоге добывает помощь Божия, когда человек с этим делом борется. И здесь вот действуют слова, которые апостол Павел однажды высказал, что кто был однажды искушен сам, может искушаем помочь. То есть, кто имеет опыт какой-то, может этим опытом поделиться. Так вот. И в этом плане, чего молимся, да, святым врачам? Мы не знаем, что такое болезнь, не знаем, что такое человеческая боль, не знаем, что такое страдание, не понаслышке причем. Вот. И, соответственно, зная вот это по своей земной жизни, будучи уже на небесах, они же не поменялись, они же там не забыли все на свете. И наоборот, более четко, более ясно все это дело осознают и действительно могут нам помочь. Вот. И в этом плане, почему, например, я бы, скажем, да и советовал бы, и советую в болезнях Луке молиться, да, святителю. Хотя бы из тех соображений, из чего вот мы сегодня наш разговор-то и начали, он к нам наиболее близок по времени здесь. Он знает, что такое болезни и проблемы современной жизни. Что, знаете, та же, там, не знаю, там проблема тоже пьянства, там, наркотиков. Конечно, всегда это было в той или иной степени. Сейчас мы видим, что в нашем весьма бездуховном обществе это дело до таких колоссальных масштабов. То, что действительно люди заботятся о радости тела своего, забыв о бессмертной душе своей. На этом, в общем-то, бесы-то играют, в общем-то. Не человеку, как некий обман, предлагают вот эти какие-то первоначальные наслаждения, как истину последней инстанции. Человек Люанет пытается, еще раз скажем, заполнить свою душу этим, не может. Так вот, а он-то близок к нам, он знает, что такое, понятны наши проблемы сегодняшние. Естественно, ему долго объяснять не надо, что святителю отче Луко, ты в курсе всего.
Да, там, ну, я-то это очень хорошо знаю на собственной шкуре.
И на собственном центре подвижник.
Ну, святитель Лука мой небесный покровитель по профессии.
Да, ваш коллега.
Мы с ним коллеги.
Дай вам Бог с коллегой своим однажды оказаться в одних чертогах.
Его икона у меня в кабинете, и я очень часто прибегаю к нему с молитвой. И я вижу, как он мне помогает, как он меня поддерживает в жизни. Вот я из личного общения с ним знаю, как он близок к Богу, святитель Лука.
Я вот сталкивался с такими, как воспоминаниями, писаниями, ну, там, что-то читаю в чудесах, еще что-то, что врачи пишут. Вот врачи-хирурги говорят, что бывало, что помолишься ему, то он операции понимает, что делаешь не ты, что руками твоими кто-то водит. Да, и операция там вот проходила, все было замечательно.
Ну, а вы каким опытом можете поделиться?
Такое тоже имеет место быть.
То же самое, я знаю, что Господь по молитвам святителя Луки управляет ум, волю, чувство и вразумляет, и сдерживает иногда какие-то порывы ненужные. Я просто очень благодарен святителю Луки, что он отзывается на мои к нему обращения молитвенные. Мне приходится говорить в своей работе пациентам, что вот земная небесная церковь – это одно целое, что мы всегда общаемся. Те, кто уже там, а мы еще здесь, но мы все время общаемся. Но когда это кто-то просто рассказывает, это отвлеченные понятия, лично не пережитые. А я лично это переживаю. Вот общаюсь с таким почти современником нашим.
Да.
Это не
сейчас
то, что Мария Египетская.
Людей,
да,
которые,
практически,
которые,
да, современники.
Помнят его. Ведь что ж, 61-й год, когда к Господу ушел, это ведь не так давно было.
В 61-м году.
61-й год.
А канонизирован, по-моему, в 90-м каком-то.
В 2000-м для общечерковного почитания, да, на юбилейном архиерейском соборе.
А то, что, может быть, у нас не так хорошо его знают, не так много храмов ему.
Ну, вот у нас один пытаются храм, так сказать, построить.
Да, строится
храм. Отец Анатолий, в частности, руководит строительством такого храма. Но пока еще только идет это все.
Это, конечно, жалко, но, видимо, есть тоже в этом что-то. Ведь его личность — это серьезный очень упрек духовный нашей медицине,
да,
русской медицине.
То, что мало у нас все-таки почитания такого, и храмов мало.
Да, которая, в общем-то, такое совершила какое-то, знаете, отступничество, на самое настоящее. Она когда-то была таким уникальным феноменом, русская медицина наша. И мы ушли от этого. утратили самое такое ценное, что у нас было.
Может, отсюда и наши какие-то вот эти вот беды, болезни и такое процветание, вот это вот болезни, всплеск таких болезней, и зависимости вот этих вот нарко- и алкогольных.
Знаете, вот в этом плане, как я понимаю, вообще пьянство, наркомания – проблема, но с другой стороны, тут вот, слава богу, она такая проблема, будучи очень яркой, она очень четко показывает человеку как раз вот эти духовные здесь вот связи. Ну, знаете, там сломал ногу, это одно, да, болит печень, да. Другое вроде.
Болит
как.
Там желудок, вот, ну,
да. А тут мы как раз видим, что задействовано-то не тело, то, что гораздо тоньше, глубже. То есть у человека, по идее, у него возникает мотивация разобраться, что же дальше. Вот что же с этим, что же делать? Вроде как бы тело внешне, вроде бы целое. Да, ну, берем там поврежденное, там, тем же самым алкоголем, наркотиками, но вот так вот внешне. Да, гипса нету, то есть там бинтов каких-то нету, кровь вроде как бы не льется. Вот, ну, четко понимаете, человек, он смертельно больной. Вот видим, что тут надо лечить, опять же, дантил, надо смотреть глубже вот туда. И тут действительно медицине необходимо набраться смелости, да, и уже перестать быть такой вот материалистически направленной. Вот уже не побояться уже вот этого опыта святости, опыта духовности, который существует в православии.
Вот вы знаете, есть уже как бы на что в этом смысле надеяться. Вот я был недавно в Москве на рождественских чтениях, участвовал в секции по реабилитации наркозависимых. Так было интересно. Сидит православный епископ Дионисий, сидят представители госнаркоконтроля, представители Министерства здравоохранения и обсуждают вот так вот серьезно вместе, совещаясь в эту тему оказания помощи наркозависимым. И подводит итоги вот последнего десятилетия взаимодействия церкви и государства в этой области. И государство признает, что то, чем оно обладает, государственное здравоохранение наше, что оно знает и умеет на тему наркомании, по сравнению с тем, что знает и умеет на эту тему церковь, это крайне недостаточно. И поэтому сейчас прямо вот государство ставит на Русскую Православную Церковь, на взаимодействие с ней, в том, чтобы все-таки наладить в эффективную помощь оказание наркозависимым. Но ведь, понимаете, здесь статистика, но никуда не денешься. Если в государственных центрах реабилитационных, которых у нас 3 в стране, эффективность...
Целых 3.
Да, все такое огромное.
На нашу Россию. Эффективность от 0 до 2%.
Всего лишь.
А в самом захудалом православно-реабилитационном центре, где батюшка просто вот взял 5-6 человек наркоманов, куда-нибудь поселил в избушку, у него ничего другого нет, и просто их там как-то окормляет, там что-то им рассказывает, приводит их на службу, исповедует их, причащает.
Там сколько процентов?
Ну, не меньше 40%. Понимаете, сейчас нет научно обоснованной методики подсчета этих процентов, но не меньше 40%. Понимаете? Ну,
то есть это уже
вот, да, говорит. Потому что видим, что это правильное душепопечение, но обязательно дает свой
результат. Но при каких затратах? Смотрите, там и огромное деньги, здание, персонал, здание, оборудование, там и физиотерапия, спортзал, душ, наркотики, массаж и все-все-все на свете. И
а тут
все оборудование.
Батюшка, а здесь один батюшка с молитвами, с окормлением, с духовным.
Да. Ну, вот. Который в институтах не учился, в медицинских.
Да. Отец Анатолий, а вот вы бы хотели, чтобы у вас такой вот центр был, скажем, при вашем храме Луки Воина Синецкого?
Если бы,
были возможности такие, да?
Руками, ногами,
в смысле,
за.
Храм еще надо просто,
потому что
чтобы...
данная проблема для меня, она такая, не вызывает равнодушия. Я живу в мире, где мы все с вами живем, и вижу, какие мы.
Просто конечно, есть опыт еще, ведь, отец Анатолий, вот храм Петра и Павла в городе Полевском, где, так сказать, батюшка и врач Вячеслав Владимирович
нет, это
не все, работают
мы
совместно.
Мы все-таки тут в одних кругах
общались. Да, вы же знаете прекрасно об этом.
Это все, да, вот. Конечно, тут не примите залезть, Вячеслав Владимирович, вот все равно специалистов их не так много, их тоже надо воспитывать, учить, вот опять же, да, как вернемся к этому разговору, да, о медицине, о воспитании молодых-то медиков, очень важно, чтобы люди могли совмещать вот это все, вот служение человеку, как человеку, будучи врачом, да, и служение ему, вот и душе его, заботиться о душе его. Конечно, что не все, наверное, да, выпускники медицинских институтов, академии, они готовы вот именно вот этим заниматься, на это пойти, но, по крайней мере, хотя бы знать, да, хотя бы иметь представление, что такое есть, вот, и что это действительно дает плоды. Вот, а так, наверное, я думаю, найдется достаточно много таких вот горящих сердец и пытливых умов, да, которые вот смогут, подобно святителю Луке, посвятить себя вот такому служению.
Это обязательно будет. Вот я просто уверен, что если бы сейчас вот в систему подготовки врачей включить... Есть такая дисциплина, называется медицинская кибернетика, которая изучает иерархическое устройство человеческой личности, где высший уровень саморегуляции – это психика. Но по современным представлениям материалистическим, это все в мозгах. То есть это все тело.
Это все материально.
А вот если бы молодые девушки и парни, будущие врачи, узнали, что есть еще более высокие этажи саморегуляции, есть нравственный уровень, что это не отвлеченное понятие, а это природно присущая человеку система саморегуляции, причем она выше психического уровня. А над этим еще и духовный уровень, самый высокий уровень саморегуляции.
А над этим еще принципиально возможное богообщение.
Да.
Вот. Вот. А Бог это уже уж вот это.
Представляете, как бы это возвысило, ну, повысило представление, самосознание даже самих же медиков. И я думаю,
если
что...
Если бы была такая...
Да, хотя бы вот в этом мы немножечко бы, в это невежество наше, извините, конечно, меня за это, в какой-то лучик света параллели, я думаю, мы бы зажгли интерес у студентов, духовность, к отношению человека как к личности духовной. Вот, и такие бы специалисты стали появляться.
Угу. Вот. Тем более, что сейчас особенно, правда, отец Анатолий сказал, что это всегда смертельно, мы всегда больны, но сейчас, мне кажется, вот эти вот особенно болезни, как мы уже подчеркивали, процветают. Просто в этом необходимость огромная, огромная сейчас по всей России, по нашей матушке. Да. Ну, вы знаете, вашему опыту.
У нас сейчас, знаете, куда ни посмотри в России, матушке, у нас все проблемы от этого. От того, что мы никак не можем отойти от того безбожия, которым нас пропитали в 20-м
веке. Да, это порождает уже. Да, порождает такие вещи, в том числе, когда там пьянство, наркомания. Да это все на свете, безнравственная там жизнь какая-то. Потому что, опять же, это оно в глубине человека, то, что коренится. Человек ищет счастье всегда. Он находится в поиске вот этого. То, что он может в Боге
счастье,
получить,
радости.
А не зная об этом, или что ли, отказывая себе в этом, он начинает искать, вот, получает эти суррогаты.
Да, он ищет радость вот в этом винопитии, ну,
совершенно верно.
Наркомании.
Вот этого не знает медицина. Она думает, что эта проблема чисто биохимическая. Но выпил лишку алкоголю, начал почаще его положенного выпивать, и у тебя чисто по биохимическим
предпосылкам
развивается химическая зависимость. Угу. Вот, и у нас все наркологи,
это специалисты. А о том, что заполняет человек свою душу вот чем-то вот неположенным,
а почему
да?
он?
А почему вот даже
Да, потому что он хочет радоваться, он человек. Да. У него генетическая память об утраченном рае. Ему нужно радоваться, ему нужно получать удовлетворение от того, что он человек. Если он не увидел вовремя, кто он и зачем он, если он не получил удовлетворительных ответов на эти духовные запросы свои в подростковом возрасте,
да.
это гарантированно, что человек будет опьянять себя. Потому что если смотреть без Бога и без бесконечной перспективы своей жизни на то, что сейчас происходит в стране и в мире, то человек может решить, что происходит торжество зла. Угу. А человеческая душа не может переносить торжество зла. Она прячется от этого, она в ужасе прячется от этого в алкоголь, в наркотики, во все что угодно. Угу. И не надо считать, что наша молодежь – это просто разгильдяи, которые хотят балдеть. Нет-нет. В первую очередь, это люди, это человеческие души, это образ Божий, который ищет свой первообраз. И если ему не показать его вовремя…
Да, и где он, и какой он.
Если цыпленку не показать курицу, утенку – утку, то он пойдет за половой тряпкой. Он примет ее за маму. Угу. Вот то же самое происходит с нашими детьми.
В завершении нашей встречи, к сожалению, кратковременной, хочется сделать такой маленький вывод, подвести, что ли, небольшой итог. Хочется, опять же, отметить то, что без заботы о душе человеческой человеку и не помочь никак. Да и человеку, в общем-то, и существовать невозможно без этого всего. Без осознания себя как духовного существа и без подхода к этому, как к духовному существу. Все эти проблемы, все эти болезни, зависимости, вообще те вопросы, которые постоянно перед человеком появляются в жизни, на них ответа не найти попросту. Вот здесь действительно пример и святости, и веры, да, пример того же святителя Луки нам вообще показывает, как бы надо, как надо жить, как надо к жизни относиться, чем надо в жизни руководствоваться, чтобы жизнь действительно была жизнью. Не каким-то существованием, да, прожил несколько десятков лет и исчез.
И ушел, да.
Вот тоже, да, вот сколько народа прожило за 20 век. огромное количество, миллиарды. Почему мы одних вспоминаем с благодарностью, а других вспоминаем с ужасом, что такие вообще были, какой кошмар, сколько боли причинили другим, а других просто ничего не помним, что их жизнь, что оно явило из себя. А вот когда действительно человек живет по-настоящему, полноценно, и как дух, и как душа, и как тело, да, о чем, кстати, святитель Лукав в этой бессмертной книге писал, то тогда, в общем-то, он и себя может в этой жизни отметить, оставить и след после себя. Вот, да, вот, ну, святитель Луке мы и можем молиться, и молимся ему, и получаем помощь. То есть эта связь, она не прекратилась. И он никуда ведь не исчез, и для нас он не исчез, что самое важное. Вот, мне, конечно, еще хочется, дорогие мы собеседники, дорогие наши радиослушатели, пожелать нам, чтобы вообще такие вот, наверное, темы мы с вами могли почаще, наверное, вспоминать и обсуждать. Потому что, на самом деле, поговорить тут есть о чем. Вот и есть.
Да, я поддерживаю. Мне кажется, было бы интересно вот нам узнать мнение наших слушателей.
Да, то есть пишите, звоните.
Вот мы сегодня попробовали поговорить на такие очень серьезные темы, которые всех касаются, безусловно, всех. Если есть слушательский интерес к этому, мы бы хотели это знать, есть или нет, то тогда, может быть, мы нашли бы с отцом Анатолием время как-то более-менее регулярно встречаться здесь в студии и эти темы обсуждать те темы, вопросы, которые зададут наши слушатели.
Да, то, что волнует наших радиослушателей. Я думаю, что наших радиослушателей очень многое волнует. Пусть эта передача у нас...
Это очень хорошо. Это очень хорошо. Человек, который ничего не волнует, это человек мертвый.
Пусть эта наша передача будет первая в этом цикле.
Дай Бог.
Я хочу представить моих сегодняшних собеседников. Это врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских и священник Анатолий Куликов, настоятель храма во имя святителя Луки Воина Ясенецкого в городе Екатеринбурге. Спасибо вам большое за участие в передаче, и я надеюсь, до новых встреч.
Спаси Господь всех нас.
Да, спасибо.